радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. Через несколько минут мы ждем в нашей студии директора мемориального центра Бутова Игоря Владимировича Горькалова. Сегодня мы вспоминаем Лидию Владимировну Коляду, матушку священника Глеба Коляды, 90 лет со дня рождения которой отмечается в эти дни. Продолжит эфир передача из цикла «Территория семьи». А затем на волнах радио «Радонеж» зазвучат «Голоса русской земли», авторская программа Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие друзья, возлюбленные Господи, братья и сестры, микрофона директора мемориального центра Бутова Горькалов Игорь Владимирович. Сегодня я пришел в студию радиостанции «Радонеж» для того, чтобы вместе с вами вспомнить замечательного человека, Лидию Владимировну Коляду. Лидия Владимировна многим из нас памятна как матушка отца Глеба Коляды, как спутница его, как его помощница. Мы называем ее матушкой, потому что в последнее время своей жизни, на последнем этапе, Лидия Владимировна приняла монашеский постриг и провожали ее в последний путь как монахиню Георгию в Зачатевском монастыре города Москвы. Ее жизненный путь начался 4 февраля 1922 года в Москве. В Москве же он закончился 11 июня 2010 года. Это был путь человека, посвятившего себя Богу и Церкви. Это был путь человека, который не принадлежал к Церкви, а жил Церковью. И вот поэтому, наверное, многие из нас в этот день, когда матушка Георгия, когда Лидия Владимировна отмечала бы вместе с нами свое 90-летие, мысленно возвращаются к ее образу, вспоминают ее жизненный путь и вспоминают ее такие простые наставления, вспоминают тот пример, который она нам оставила. Так сложилось, что у нас есть традиция, когда мы вспоминаем в связи с той или иной юбилейной датой имя иерархов, оставивших заветный след в истории Церкви. Мы вспоминаем также имена священников, духовников, монахов, старцев. Но очень редко мы вспоминаем тех людей, которые как бы оставались на втором плане. Я, наверное, даже не могу припомнить, когда бы вот так более-менее широко в Москве вспоминалось служение той или иной матушки, супруги того или иного московского священника. Но действительно, вспомнить о Лидии Владимировне, я все-таки буду, наверное, называть ее так, поскольку уже после того, как матушка приняла постриг, я все равно ошибался и продолжал ее так называть по привычке, потому что настолько это был неожиданный шаг в ее жизни, настолько мы не успели, в общем-то, за эти полтора года привыкнуть к ее новому служению, что это я и сейчас не могу сделать. Поэтому для меня матушка навсегда останется Лидией Владимировной. Этот шаг, который венчал ее длинный и очень насыщенный событиями жизненный путь, на самом деле вот нам еще предстоит понять и осознать. Матушка появилась на свет в Москве 4 февраля 1922 года в семье Владимира Барцумова, который в то время был одним из руководителей российского христианского студенческого движения. Это движение шло как бы наперекор тому вектору, в связи с которым выстраивались отношения в новом советском государстве. Деятельность российского христианского студенческого движения с 1924 года происходила на нелегальном положении. Но именно в этом движении молодые люди, до этого мало знавшие о православии, пришедшие из разных христианских конфессий или бывшие по рождению православными, но не глубоко изучившие православную традицию, открыли для себя православие как истинное христианство. И вот Владимир Амбарцумов, который, находясь в христианском студенческом движении, был евангельским христианином-баптистом, сделал свой выбор. Он перешел в православие и в 1926 году стал священником. Надо сказать, что для маленькой Лиды это было важным моментом, который определил, в общем-то, все ее детство. Она рано лишилась матери, которая умерла в результате несчастного случая, в результате пищевого отравления. И вот фактически ее жизнь того времени – это постоянные переезды. Это переезды вместе с ее приемной матерью, воспитательницей, по квартирам в Москве, по адресам в ближнем и дальнем Подмосковье. Одно время Лида живет в одном из зданий Даниловского монастыря. И в это время происходит ее чудесная встреча со старцем Георгием Лавровым, священноисповедником, человеком, который так много для нее значил. Конечно, вряд ли она, будучи маленькой девочкой, могла воспринять глубокие наставления старца Георгия, но на всю жизнь она сохранила в памяти его образ. И вот тот последний ее выбор, важный выбор, который она сделала по благословению патриарха Алексия II и по благословению отца Илия, духовника Свято-Веденского Птиной пустыни, она сделала, вспоминая о своем первом духовнике. И не случайно в монашеском постриге она обрела его имя. Вот эта встреча. Потом жизнь в Сергиевом Посаде среди людей, которые также были близки к церкви. Потому что в конце 20-х годов Сергиев Посад, тогда уже переименованный в Загорск, становится фактически местом добровольной или принудительной высылки многих семей церковной интеллигенции. И в этом кругу воспитывается Лидия Владимировна. В 1932 году ее отец был арестован. Она тяжело переживает это событие. И, отправившись в день Святой Живоначальной Троицы на службу в Лавру, дает Богу обет, что если когда-нибудь он сподобит ее выйти замуж и у нее родится сын, то своего первенца она назовет именем преподобного Сергия. И случается чудо. Отца выпускают из тюрьмы именно в день памяти преподобного Радонежского чудотворца. И действительно, спустя многие годы свое обещание Лидия Владимировна исполнит. Ее первый старший сын будет носить имя Сергия. Вот такие, вроде бы, заметные только в масштабах одной персональной судьбы, в масштабах жизни одного человека, события, на самом деле определили и жизненный путь Лидии Владимировны, и ее мировоззренческий выбор. Для нее все то, что мы слышим в храме, все то, что мы читаем в творениях святых отцов церкви, не было какой-то отвлеченной истиной. Она этим жила. И вот удивительная еще одна история связана с теми годами юности. Дело в том, что память святой мученицы Лидии в церковном календаре, как правило, попадает на дни Великого Поста. И вот однажды в такой дружеской компании молодых людей, так или иначе связанных с церковью, с семьями московской интеллигенции, они говорили о том, вот что будет в каком-то еще тогда совершенно неопределенном далеком будущем. И один из друзей Лиды Амбарцумовой сказал, что в далеком 2010 году, Лида, наконец, твой день рождения будет совпадать с понедельником Светлой Седмицы. Это будет Пасха. А Пасха для Лидии Владимировны значила очень много. Она была, можно сказать, тем вот главным событием в течение года, вокруг которого вращался весь остальной круг богослужений, событий, планов жизненных и самой Лидии Владимировны, и людей ее окружавших, которые также воспринимали свою жизнь, тесные взаимосвязи с кругом богослужений, с церковным календарем, которые жили и живут сейчас в этом пространстве, в этом мире, в этой реальности. Реальности, где Бог всегда рядом, где Бог всегда открыт и всегда открыт для человеческих вопрошаний. И, в свою очередь, сам всегда готов указать истинный путь к жизни вечной. Лидия Владимировна воспринимала Пасху до самых вот буквально последних лет жизни с удивительной детской радостью. Я могу об этом свидетельствовать, поскольку в определенное время, начиная где-то с 99-го, 2000-го года и до 2008-го, мне доводилось часто вместе с Лидией Владимировной Пасху встречать. И в храме, поскольку тогда уже мы встречали Пасху на Бутовском полигоне, в храме святых новомучеников и исповедников российских, и поскольку мы гостили в квартире гостеприимного священника отца Артемия в разных комнатах, то потом утром после ночной службы, отдохнув, там же вместе с хозяевами дома, мы разговлялись. И я помню, какой была вот этим пасхальным утром Лидия Владимировна. Вы знаете, просто хотелось на нее смотреть. Она была удивительным светлым человеком, светлым, из которого свет действительно излучался. Это был свет любви, это был свет радости. Вот это переживание Пасхи, которым жила Лидия Владимировна, было вынесено ей в годы испытаний, в годы гонений. Она помнила, как сотрудники НКВД арестовали ее отца, произошло на ее глазах. Она знала судьбы многих исповедников, ее близких, друзей, знакомых, которые погибли в таллинских лагерях или были расстреляны в 37-38 годах. И вот, зная это все, она совершила несколько важных поступков, которые, я думаю, останутся в память не только людей, ее знавших лично, но и тех людей, которые к ее опыту, к ее образу, к ее жизни возвращаются как к поучительному жизнеописанию, как к примеру. В 1972 году она, уже будучи к тому времени супругой Глеба Александровича Коляды, такого же глубоко верующего, церковленного человека, ученого, принимает решение, что в их доме будет создана церковь. Митрополит Иоанн Венланд попросил Глеба Александровича обязательно получить согласие жены на этот смелый поступок. И Лидия Владимировна без колебаний решила это и за себя, и за детей. Надо сказать, что для нее это было связано с особым подвигом, поскольку каждый раз, когда тайные богослужения на Зеленоградской улице совершались, она своими руками сшивала богослужебные одежды, а потом их распарывала в целях конспирации. Конечно, она, как мать шестерых детей, переживала за их судьбы, за то, что могло с ними случиться, если, не дай бог, информация об этом достигла бы соответствующих органов. И вот в таком режиме они прожили до 90-го года, когда отец Глеб вышел на открытое служение. Матушка и в эти годы была его самым близким, самым верным помощником. После того, как земной путь отца Глеба завершился в 94-м году, она взяла на себя еще один крест. Она фактически стала как бы духовно поддерживать, не скажу окормлять, а поддерживать и многочисленных чад отца Глеба, тех, которые были вокруг него в Петровском монастыре, в храме или пророка в обыденном переулке. Она же продолжила окормлять и тех, кто находился в тюрьмах. И вот до последнего года своей жизни она вела переписку с теми, кто к ней обращался из тюрем и других исправительных учреждений нашей пенитенциарной системы. Лидия Владимировна также взяла на себя удивительную миссию, я бы так сказал, духовного кормления и может быть, даже в каком-то смысле миссионерская работа среди пожилых людей, с которыми она была связана многими и многими годами жизни. Вот тех самых представителей московской интеллигенции, старушек, которые очень часто сейчас живут одиноко в своих квартирах, брошенные или не брошенные, но оставленные вниманием со стороны родных и близких. И вот поскольку мне доводилось иногда как бы вот быть свидетелем этого подвига, я знаю, что несколько часов в день Лидия Владимировна посвящала этим разговорам. Это не были обычные разговоры о погоде, о кино, о событиях в мире искусства. Это были ответы и вопросы. И она, как человек знающий, которая могла свидетельствовать не из книг, хотя и из книг тоже, она была очень образованным, начитанным человеком, но из своего опыта, из опыта своей семьи, из опыта своего отца, из опыта других исповедников православия, которых она знала, с которыми она была тесно связана, она свидетельствовала. И вот это ее свидетельство, удивительное свидетельство, и было, наверное, главным ее служением на протяжении многих и многих лет жизни. И вот такой момент, который хочется вспомнить, завершая это небольшое слово. Когда в 1994 году на Ваганьковском кладбище мы провожали в последний путь дорогого батюшку, протоиерея Глеба, когда гроб с его телом был уже опущен в могилу, и когда были прочитаны слова молитв, и в какой-то момент возникла пауза тишины, Лидия Владимировна одна запела «Христос воскресе». И так она в этот скорбный момент подтвердила наше общее упование, и этим явила, может быть, еще раз для нас и для тех, кто был тогда, и для тех, кто об этом узнает вновь и вновь, вот эту радостную весть о том, что Христос воскрес. Это и было главным ее упованием, и мы надеемся, что Господь примет ее среди тех праведников, которые ожидают последнего дня, и для которых будет новое небо и новая земля, и где она, наконец, встретилась со всеми теми, кого она любила, знала на этой земле. Вечная память монахини Георгии. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, 5 февраля, ближайшее воскресенье, Русская Православная Церковь совершает память собора новомучеников и исповедников российских. У нас на Бутовском полигоне под Москвой в храме Воскресения Христова и новомучеников российских пройдет торжественное богослужение. Всех вас сердечно приглашаем. В субботу вечером в 17:00 начнется всеношное бдение, а в воскресенье божественную литургию совершит иринарх, епископ Красногорский, викарий Московской епархии, встреча которого назначена на 9 часов утра. В 8:30 в храме, в каменном храме, начнутся часы. Всех вас приглашаем сердечно в этот день посетить Бутовский полигон, нашу русскую Голгофу, как сказал об этом однажды святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II, для того, чтобы приехать в храм новомучеников российских на Бутовский полигон, вам нужно добраться до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» и сесть на 18-й автобус. Этот автобус ходит раз в час. Для того, чтобы оказаться на Бутовском полигоне в время начала богослужения, вам нужно сесть на 18-й автобус в 8:25 утра. Следующий автобус будет выходить со станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» уже в 9:25. Соответственно, для того, чтобы потом добраться с Бутовского полигона в Москву, вам нужно будет также воспользоваться 18-м автобусом. Это обычный городской автобус, где действуют такие же тарифы на проезд, как и в городе Москве. И он выходит с Бутовского полигона без 15 минут каждого часа. То есть, соответственно, после службы без 15:12, без 15 часов будут соответствующие рейсы от Бутовского полигона до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Ждем вас.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор и ведущая передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами будем говорить о том, что встречает нашу семью, что ей угрожает и как нам к этому относиться. Мы с вами уже несколько передач посвятили тому, что в нашей стране вот-вот будет принят, если мы это не остановим, закон о гендерном равенстве. Или по-другому его официальное название – закон номер 28-49-65-3 о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. Или в скобках «о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин». Закон называется так достаточно обтекаемо. На первый взгляд понять, что за этим названием стоит, не представляется возможным. При первом взгляде на этот закон, наверное, у каждого возникает мнение о том, что он предназначен для утешения наших феминисток, которые, как некая часть общества с не очень правильными взглядами на жизнь, искаженными, существует, к сожалению, плоды 20 века. Но, тем не менее, мы привыкли относиться снисходительно к этим женщинам, которые не живут семьей, а живут какими-то эфемерными правами. Мы не задумываемся над тем, что за этим стоит, за их лозунгами, за их объединениями, почему они объединяются, естественно ли это, природосообразно ли это и безопасно ли это для нашего общества, для нашей страны. Мы не задумываемся, мы относимся, повторяю, снисходительно, и мы невнимательны к этому. И зря, потому что последствия этих идей, последствия этих вмешательств, они как раз и предстоят перед нами в виде этого самого закона. Я уже вам говорила и повторю еще раз, что закон был внесен в Государственную Думу в третьем созыве, это был 2003 год, внесла его госпожа Лахова, имя которой знакомо всей стране, но никому не пожелаешь такой известности. В 2011 году на последнюю сессию Государственной Думы, последний, пятый, его внесла депутат Елена Мизулина, которая провела все необходимые процедуры, подготавливающий закон к принятию. И мы почти бы уже были на пороге новой жизни, если бы депутаты не поленились принять в декабре этот закон. Они не стали его принимать, перенесли на новую сессию, и в новой сессии депутат Елена Мизулина уже попыталась снова его принять. 27 января Государственная Дума должна была рассматривать этот закон во втором, ну и, наверное, в третьем чтении и принимать его. Все-таки хорошо, что мы с вами интересуемся законодательством, интересуемся деятельностью депутатов, которых мы избирали как представителей своих интересов, и мы останавливаем вот эти вот негативные инициативы. Но еще бы лучше, если бы их не было. Поэтому это уже отдельный вопрос, почему кто-то получает право ломать нашу жизнь, и мы должны обязательно быть на страже, чтобы ее защитить. Итак, возвращаемся к закону. Закон говорит о равенстве женщин и мужчин. Закон говорит о том, что это равенство отныне становится нашей священной коровой. То есть мы теперь будем подходить ко всему, что в нашей жизни происходит, с позиции незыблемости гендерного равенства, извините за, вот, ну, в кавычках, святость гендерного равенства. То есть мы должны сотворить себе кумира в виде гендерного равенства и заместить им все эти смыслы, все эти ценности, которые прежде составляли основу нашего бытия. Закон разъясняет, что гендерная дискриминация – это ущемление прав по признаку пола, либо наличию детей. И закон говорит о том, что вопросы гендерного равенства мы будем рассматривать только через позицию гендера, а гендер – это социальный пол, это социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами. В самом законе так написано. В Википедии, если вы наберете, то вы увидите много разного интересного, который достаточно широко разъясняет этот термин. Но закон кратко и сухо поясняет важнейшее, ключевое, принципиальное понятие, которого прежде не было в нашей жизни, которое вносится отныне и которое становится критерием оценки граждан на соответствие новым образцам и идеалам. В законе говорится о целом институте, который будет создан для отслеживания соблюдения гендерных прав. Говорится о санкциях за нарушение гендерных прав. Это штрафы очень большие, от 100 до 500 тысяч до миллиона рублей обиженному. В законе говорится о привлечении полиции для разбора жалоб на нарушение гендерных прав. И в законе говорится о введении уголовной ответственности за нарушение гендерных прав. Хотя в законе говорится, что он будет защищать права женщин и мужчин, равенство женщин и мужчин, мы должны обязательно вернуться к началу этого закона и посмотреть понятийный аппарат, где говорится о гендере. И теперь ключевое. Когда мы поймем, что гендер и биологический пол – это разные вещи, когда мы поймем, что биологический пол – это те признаки, с которыми мы родились, а гендер – это наше восприятие самого себя как носителя того или иного пола, и в той же Википедии написано, что социальный пол или гендер может не совпадать с биологическим. Когда мы это поймем, уясним и с этой позиции посмотрим на закон, на то, что там написано, мы увидим, что закон призван защищать права людей, у которых социальный пол не совпадает с биологическим, у которых природа извращена, и которых мы в просторечии называем извращенцами, которых Библия называет содомитами, и есть еще много просторечных названий, которые здесь не буду цитировать. Итак, чтобы вы понимали, нужно ли нам бояться этого закона, я хочу вам сказать о том, что такое гендер. Это ключевое, поэтому мы должны очень правильно это понимать. Вообще, уже существует такое понятие, как гендерная политика. Гендерная политика очень активно осуществляется в Европе. И вообще, реализация гендерной политики – это главное условие для стран, желающих вступить в Евросоюз. Декларация Европейского парламента 1998 года говорит о том, что парламент не даст своего согласия на вступление в ЕС в стране, которая своими законами или политикой нарушает права геев и лесбиянок. Вот так, ни много ни мало. Поэтому те, кто стремятся в Евросоюз, обязательно должны принять такие законы, по которым извращенцы будут у нас иметь равные права, а может быть даже и большие, с обычными нормальными гражданами. Почему я говорю «больше»? Потому что в законе предусмотрена позитивная временная дискриминация определенного пола для уравнивания его с другими полами. Если мы перенесем это на житейскую ситуацию, мы поймем, что большинство, к которому мы сейчас относимся, это неправильная картина с точки зрения закона, и меньшинство должно равняться с нами в правах, и поэтому наступит временная позитивная дискриминация, когда большинство будет дискриминироваться для того, чтобы меньшинство вышло на одинаковые позиции прав. Вот так, ни много ни мало. Нам по 50% каждому дадут прав, тем и другим. Хотя о 50% это другой разговор. Возможно, нам достанется 1/5. Потому что если мы посмотрим дальше в той же Википедии или в документах, которые распространяются на Украине, этот закон принят уже в 2005 году, когда мы посмотрим хрестоматию, которая на той же Украине печатается для детей, мы узнаем, что гендер предполагает наличие 5 полов. В нашем законе этого нет. Да и кто же напишет такие очевидные вещи, желая, чтобы закон был принят? Никто не напишет. Завуалировать, спрятать – это да, пожалуйста. И тогда нам приходится пробираться через дебри наукообразных слов для того, чтобы понять истинный смысл того, что несет в себе нововведение. Итак, возвращаемся к гендерной политике. Исследователи изменений в нравственной сфере, в физиологической, психологической сфере общества говорят о том, что гендерная политика неотделима от пропаганды гомосексуализма. И практика Европы нам это доказывает. Декларация Организации Объединенных Наций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, принятая в 2008 году, гласит, все общеобязательные документы, которые готовят в структурах ООН и принимаются на международном уровне, проходят гендерную экспертизу и основываются на позициях гендерного равенства. И на развитие гендерной системы направлены все документы, принятые Советом Европы и другими европейскими органами. И, кстати, дорогие друзья, этот закон еще у нас не принят, еще только на подступах. даже без обсуждения, без всенародного. Никто нас не спросил, хотим ли мы, чтобы нас переформатировали, чтобы у нас отобрали право быть мужчиной и женщиной, защитником и хозяйкой, чтобы нас смешали в кучу, чтобы наши дети потеряли право быть мальчиками и девочками, а такая политика осуществляется, когда в детских садах, в тех странах, где эти законы приняты, в детских садах их воспитывают как бесполых существ, мало того, навязывают образцы поведения другого пола, и потом им говорится в возрасте 12 лет о том, что они наконец-то получают право выбрать пол. Вот хотим ли мы этого? Потому что вкупе с ювенальной юстицией, которая отберет у нас права на воспитание собственного ребенка, мы получим невозможность влиять на его воспитание, на передачу своих ценностей, своих взглядов, и мы получим поколение тех детей, на которых будет страшно смотреть. А это будут наши дети. Поэтому мы не должны этого допускать. Итак, 24 ноября 2010 года Европейский парламент объявил о своем намерении укреплять семью и обязать каждую страну члена Евросоюза к обязательному узакониванию, внимания однополых браков, в кавычки, конечно, это возьмем, или гомосексуальных гражданских партнерств, независимо от законодательства страны. Ну и мы понимаем, что тогда существует очевидный риск для подрыва суверенитета государств, членов ЕС в области семейного права и, в частности, возможности определения брака в своей собственной стране. И в законе, который сейчас предлагается нам, сказано про такие, в кавычках, семьи. Появляется новое понятие – лица с семейными обязанностями. Вот так. Потому что, слава Богу, наша страна пока не может позволить людям одного пола создавать семью и брать на воспитание детей. Вот этот закон снимет это ограничение. Итак, посмотрим на опыт тех стран, в которых законы о гендере уже приняты. Я сейчас адресуюсь к пособию Украины, которое называется «Гендер без прикрас». И мы посмотрим, как это выглядит в стране, которая является нашей близкой сестрой. На Украине гендер преподносится как равенство человеческих прав, охрана детей, женщин и семьи. И уже выпущено много учебников, у нас это тоже предполагается в рамках этого закона, гендерные программы, гендерное обучение, гендерное просвещение, гендерные учебники. Так вот, в учебниках на Украине сказано, что человек будто бы рождается дву- или несколько полым, и будто бы сам может выбирать, быть ему мужчиной или женщиной, или принадлежать к иному полу. Вот старое понятие «пол» в новых учебниках замещено на понятие «гендер». И я повторяю о том, что в этих учебниках появляется понятие о том, что у каждого человека существует как минимум 5 полов. Женский, мужской, бисексуальный, гомосексуальный и транссексуальный, которые, по мнению авторов этих учебников, являются равными и должны быть приняты общественностью. Вот суть вот этой данной идеологии – это в том, чтобы преодолеть границы обязательного разделения мужчин и женщин и создание нового человека, свободно выбирать свою собственную половую гендерную идентичность, вне зависимости от биологической идентичности. А кто не согласен с этими законами, тот может быть наказан в связи с новым антидискриминационным законодательством. Таким образом, мы можем говорить о том, что в Европе сложилась ситуация изменения структуры отношений в обществе, и эта тенденция надвигается на нас, грозя изменить и нашу жизнь также. Мы с вами дополнительно поговорим в следующей передаче о понятии гендер. Мы попробуем тщательнейшим образом разъяснить это понятие, потому что закон о гендерном равенстве вот-вот будет принят. 27 января его удалось отложить на месяц. Поэтому мы вас призываем не оставаться равнодушными. Срочно шлите телеграммы в Государственную Думу, охотный ряд 1, президенту страны, Старая площадь 4, Ильинка 18, с протестом против принятия закона о гендерном равенстве. Телеграмму можно подать с телефона, с квартиры, и можно какой-то еще способ найти, заявить свое мнение. Вы поймите, как только закон будет принят, мы не сможем защитить наших детей от преподавателя-извращенца, Таким образом, мы нарушим права нашего ребенка, и поэтому мы не сможем влиять на ситуацию. Пока не поздно должны делать, не нужно отсиживаться, нужно помнить о своей ответственности. Итак, любите своих детей, защищайте своих детей, помните, что отвечаем за них только мы. И мы еще также призываем вас присоединиться к молитве по соглашению, которую каждый вечер в 22 часа читают по всей стране люди, которым не безразлично, что будет с их детьми, что будет с их страной, что будет со всеми нами. Все вам доброго. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Оптинский цветник. Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Исповедь «Духовник». Не следует разбирать жития и дела наставников, а только наставления их принимать, если они согласны со Словом Божиим и не противны оному. А за дела свои каждый сам отвечает перед Богом, и наставник, и повинующийся. Объяснять кому следует свое душевное устроение весьма полезно и доставляет внутреннее облегчение. Но нужно войти во вкус всего собственным опытом, при доверии и оставлении собственных разумений. Враг искреннего откровения не терпит, а человек через это получает помощь Божию и вразумляется против искушений. Надобно исповедовать, в чем согрешили и как согрешили, вот и все. Хорошо заблаговременно написать исповедь и прочитать самому перед духовником. Будет и ему понятно и незатруднительно, и исповедующемуся легко и отрадно. Если ваши наставники сами слабы и неисправны, и слабо обращаются с духовными своими детьми, то вы старайтесь быть тверды, имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших и поступках. Более же всего, смиряйтесь.
В эфире радио Радонеж.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли». Сегодня у нас в гостях музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского, Мария Нефедова. Дмитрий Викторович Покровский создал свой ансамбль в 1973 году. В Советской России он был первым, кто смог вернуть фольклор на профессиональную сцену и сделать его по-настоящему массовым искусством. На протяжении всего своего существования, не боясь экспериментов, ансамбль осуществлял множество уникальных проектов, которые открывали новые пути для музыкантов во всем мире. Об одном из них сегодня мы поговорим подробно. Речь пойдет об альбоме «Пульс Земли» Earth Beat, записанном совместно с американским музыкантом Полом Уинтером в 1987 году. В этом альбоме впервые русский фольклор был соединен с ритмами современной афро-бразильской музыки и джаза. Мария, расскажите, как родилась идея такого необычного, нового для конца 80-х музыкального проекта, по сути, сочетающего музыку двух разных концов света – этническую русскую и джазовую американскую?
Вообще, сам Пол Уинтер себя джазменом, в общем-то, не считает. Хотя он все знает и умеет это играть, и любит, великолепно во всем этом разбирается. И в молодости, как рассказывает, он был одним из первых, кто соединил в квартете белых и черно-джазовых музыкантов. И, ну, в общем, как таковой, он не считает свою музыку джазовым. В его стиль входят и афро-бразильские ритмы, классические темы, джазовые интонации, интонации авторские. И все это с великолепными музыкантами. Состав, в общем, достаточно нетрадиционный. У него в разное время в Paul Winter Consort входили такие инструменты, как флейта, кларнет, естественно, саксофон, контрабасист, бас-гитара, различного вида ударные инструменты. Там есть и шаманский бубен, и классические ударные инструменты.
А как произошло знакомство Пола Винтера и Дмитрия Покровского? Я знаю, что в Советский Союз Пол Винтер приезжал записывать звуки природы на озеро Байкал.
Дмитрия Покровского и Пола Винтера познакомил Леонид Борисович Переверзев, известный музыковед, человек, великолепно разбирающийся в музыкальной культуре и любящий фольклор, и знающий. Ему показалось интересным и любопытным познакомить и посмотреть, а вдруг что-то получится как раз из такого творческого знакомства. Знакомство прошло замечательно, и Пол Винтер был просто восхищен тем, что он услышал совершенно незнакомую ему русскую музыку, и в ней он услышал как раз истинную природу, земную, голоса вот той первозданной энергии, энергетики, которая идет от настоящей вот, природной земной культуры, и поскольку он очень сам интересуется именно голосами природы, у него есть такие диски, он записывал и, собственно, стал известен во всем мире благодаря тем, что сам записывал и использовал в своих композициях настоящие голоса зверей, птиц, животных, и более поздних там у него есть и шум деревьев.
А есть история, что Пол Винтер записал когда-то голос кита на пленку. Пленку поставили задом наперед и прокрутили в более быстром темпе, и звук оказался похож на пение лесной птички. Эту запись давали слушать разным птицам, и они реагировали, начинали подпевать этой записи. Возможно, русский фольклор стал для него тоже неким голосом живой природы, человеческой природы.
Он, конечно же, отнесся к этим голосам как голосам природы, потому что он хотел услышать в этом
в русской песне,
да, в русской песне вот некую живую интонацию, которая ему была абсолютно незнакома. Она его вдохновила энергетически, она его вдохновила музыкально. Он был под этим впечатлением, был совершенно шокирован, так вот он пишет об этом в своих воспоминаниях, когда в какой-то небольшой комнате запели, пишет, что мне прямо волной звук энергетики откинуло к стенке, я понял, что это что-то такое новое, что я никогда не слышал. И тут же возник вопрос, что с этим делать? Потому что, хорошо, знакомство состоялось, какие-то выяснились возможности, но надо же что-то попробовать вместе сделать. Как раз вот когда состоялось это знакомство, впервые вот попробовали соединить, и стало понятно, что да, в концерте это может быть, но это надо как-то еще и зафиксировать. Как фиксировать? Нас туда вызывать. Это было время, когда, в общем-то, просто так не поедешь. Это сопряжено с определенными сложностями политического плана, потому что ансамбль, в общем-то, не то что не пускали, во всяком случае, не было возможности выехать ансамблю. Тем не менее, Пол сказал, когда-нибудь мы проедем с этим альбомом по всей Америке.
Пол Винтер сдержал свое обещание. Когда альбом был записан, а записывался он достаточно трудно, на протяжении нескольких месяцев на двух разных континентах. Сначала песни ансамбля записали в России на студии «Мелодия», потом Пол отобрал 10 из них, и уже в Америке музыкантами Пол Винтер Консорт были сделаны несколько вариантов их аранжировки, после чего появились окончательные версии каждой песни в новом образе. Альбом «Пульс земли» был номинирован на Грэмми. После его выхода в 1988 году, летом, состоялся большой тур ансамбля Дмитрия Покровского с Пол Винтер Консорт. Они объехали практически всю Америку. Резонанс от концертов и от самого альбома был огромным. Это была не только новая музыка. Этот проект дал надежду на продолжение и развитие культурных контактов двух держав, находившихся в это время в состоянии холодной войны. И замечательно то, что связью стала именно народная музыка. Прозвучит песня «Уж ты сад, ты мой сад», на диске она называется «Garden of the Earth» — «Сад земли». Исполняет ансамбль Дмитрия Покровского и Пол Винтер Консорт. Мария, расскажите, пожалуйста, как проходили концерты с Полом Винтером тогда в Америке, и как реагировали люди на них?
Были площадки там по 5000 людей, где люди сидели на траве с детьми, с шариками, и все какое-то вот всеобщее такое благорастворение. И тот успех был, в общем-то, наверное, все-таки заслужен и не случайен. В общем-то, все, что сейчас существует, все корнями своими растет вот в этом диске. И не случайно, мгновенно, буквально там через год, через полтора, тут же появилась масса проектов, которые пытались сделать что-то в этом же духе. Наверняка есть и какие-то очень удачные вещи, но надо отдать должное именно тому проекту. Да, это было на тот момент первое, и породило новый жанр, новое направление в музыке такого рода. Это и не классика, и не фольк, и не джаз, и не рок. Охарактеризовать то, что получилось, достаточно сложно. Вот, наверное, в общем-то, и не надо.
Курский фанк исполняет Пол Винтер Консорт и ансамбль Дмитрия Покровского.
Самое главное, что почувствовал правильно Пол Винтер, то, собственно, за что и говорят, наверное, о какой-то особенной русской душе, о каком-то таком загадочном русском темпераменте. Я так думаю, что это вот именно энергия звука. энергия звука, энергия музыкальной интонации, разнообразная, которую вот правильно услышал
американский
музыкант. Больше чем 20 лет эта музыка по-прежнему пользуется спросом и успехом. Она неоднократно переиздавалась уже в Европе и в Америке. В концертах продолжаем, когда мы попадаем в Америку по приглашению Пола Уинтера. Он по-прежнему вставляет какие-то номера из того диска, ну, в добавление к новым.
Прозвучит эпическая песня «Не по морю» исполняет Пол Уинтер Консорт и ансамбль Дмитрия Покровского.
Расскажите о подобных проектах, созданных вами в последнее время.
Один из последних вариантов нашего совместного творчества были концерты и запись с музыкантом Крисом Берри, который исполняет народные песни в сопровождении улимбы, народные песни Зимбабве. Тоже очень интересный человек. Он единственный белый музыкант, который был допущен к королю в числе 10 музыкантов национальных, которые исполняют народную музыку. Мы пели африканские песни вместе с ним. Получается, как ни странно, что русское пение и африканское очень похоже. И, как говорит Крис, получилось просто вот как будто мне пели как-то африканцы. То же самое.
То есть мы живем на одной земле, и мы действительно...
Мы живем на одной земле, мы действительно родственники. И если вот можно в пении кита понять птички, то, наверное, и настоящие песни русского народа легко и, естественно, могут быть поняты в любой точке земного шара.
В заключении передачи прозвучит песня Криса Берри «Сара». Песня «Сара» — это просьба остаться на земле, не умирать. Крисом Берри, она посвящена жителям Зимбабве. Песню исполняет ансамбль Дмитрия Покровского, Пол Винтер Консорт и Крис Берри. На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.